Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто изучая русскую историю. К этому времени относится начало всего сделанного потом. Мы были уже очень не дети. В 1842 году мне стукнуло 30 лет. Мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность. Но шли, неопрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь тем успокоенным, ровным шагом, к которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставке, ссылке. Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде. Ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил. Революция меня прибила к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое. Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой. Его самонадеянность нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов. Положение его вообще стесненное, и нравы приложены к жалкой среде. Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы. Западный человек не в нормальном состоянии, он линяет. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменила его, каждая оставила след и сбила понятие, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. Мещанство не совместно с нашим характером, и слава Богу. Распущенность ли наша, недостаток ли нравственной оседлости, определенной деятельности, юность ли в деле образования, аристократизм ли воспитание, но мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой гораздо проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов, совсем не так, как на Западе. С людьми самыми симпатичными как раз здесь договоришься до таких противоречий, где уж ничего нет общего и где убедить невозможно. В этой упрямой упорности и непроизвольном непонимании так и стучишь головой о предел мира завершенного. Наши теоретические несогласия, совсем напротив, вносили более жизненный интерес, потребность деятельного обмена, держали ум бодрее, двигали вперед. Мы росли в этом трении друг об друга и в самом деле были сильнее той сплоченностью артели, которую так превосходно определил Прудон в механическом труде. С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы, на этих годах, в которые мы были юны в последний раз. Наш небольшой кружок собирался часто, то у одного, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовнёй, шуткой, ужином и вином шёл самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний. Каждый передавал прочтённые и узнанные. Споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области видения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве Не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые шкалеры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни. Люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи. Мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развелись и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки. Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду. Я об нем вспоминаю более чем с любовью, чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбарана. Мы не плакали о грехах мира сего, мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы кое на что, не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны. Если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен. Ты прав, мой друг, ты прав. Да, ты прав, Боткин, и гораздо больше Платона. Ты, поучавший некогда нас, не в садах и портиках, у нас слишком холодно без крыши, а за дружеской трапезой, что человек равно может найти пантеистическое наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфлями. Внимая твоим мудрым словам, я в первый раз оценил демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запах к звуку. Недаром покидал ты твою Моросейку. Ты в Париже научился уважать кулинарное искусство и с берегов Гвадалквивира привез религию не только ножек, но самодержавных, высочайших икр. Вот ведь и Редькин был в Испании. Но какая польза от этого? Он ездил в этой стране исторического бесправия для юридических комментариев к Пухте и Савиньи. Вместо фанданго и болеро смотрел на восстание в Барселоне, окончившееся совершенно тем же, чем всякое кочучее, то есть ничем. И так много рассказывал об нем, что куратор Строганов, качая головой, стал посматривать на его больную ногу и бормотал что-то о баррикадах, как будто сомневаясь, что радикальный юрист зашиб себе ногу, свалившись в верноподданническом Дрездене с дилижанса на мостовую. «Что за неуважение к науке? Ты, братец, знаешь, что я таких шуток не люблю», — говорит строго Редькин и вовсе не сердится. «Это все может быть», — замечает, заикаясь, Евгений Корж. «Но отчего же ты себя до того идентифицировал, отождествил с наукой, что нельзя шутить над тобой, не обижая ее?» «Ну, пошло, теперь не кончится», — прибавляет Редькин и принимается с настойчивостью человека, прочитавшего всего Роттека, за суп, осыпаемый слегка остротами Крюкова, с изящной античной отделкой по классическим образцам. Но внимание всех уже оставило их, оно обращено на Осетрину, ее объясняет сам Щепкин, изучивший мясо современных рыб больше, чем агассис кости допотопных. Боткин взглянул на осетра, прищурил глаза и тихо покачал головой, не избоку в бок, а склоняясь. Один кетчер, равнодушный по принципу к величиям мира сего, закурил трубку и говорит о другом. «Не сердитесь за эти строки вздору. Я не буду продолжать их. Они почти невольно сорвались с пера, когда мне представились наши московские обеды. На минуту я забыл и невозможность записывать шутки, и то, что очерки эти живы только для меня, да для немногих, очень немногих оставшихся. Мне бывает страшно, когда я считаю, давно ли перед всеми было так много дороги.